студии Никита Воронков и Елена Глещинская. Мы приветствуем всех. Привет, Лена.
Привет.
И самое время такие подвести, что ли, итоги дайджеста новостей, которые мы скрупулезно для вас отобрали и сдобрили их комментариями экспертов. Начинаем мы на фоне того, что ряд европейских стран приостановил использованию вакцины AstraZeneca, канцлер Австрии и главы трех немецких федеральных земель призвали к скорейшей регистрации спутника ВИ на территории Евросоюза.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в эфире телеканала ОЕ24, вот следующее. Ответственные европейские ведомства должны как можно скорее выдать разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». При этом он назвал вполне реальными шансы Австрии получить «Спутник Ви». Дело в том, что ранее делегация Российского фонда прямых инвестиций провела в Вене переговоры и обсуждалась тема и поставок российской вакцины, и производства ее на территории Франции. Напомню, что еще с 4 марта «Спутник Ви» проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается как раз и одобрением вакцин для использования в Европе. Там выразили надежду, что оценка российской вакцины пройдет в ускоренные сроки, но дата пока не названа. А вот совершенно недавно источник в этом агентстве назвал дату, что это, скорее всего, будет в середине мая. Вот так вот совершенно не скоро. Венгрия и Словакия ранее уже одобрили в индивидуальном порядке применение «Спутник ВИ», не дожидаясь европейской регистрации. Кроме того, главы трех немецких земель, это Саксонии, Саксонии, Анхальт и Тюрингии, также призвали отказаться от политического подхода в отношении российской вакцины. Об этом пишет Франкфурт Альгемене Зейтунг. Глава немецкой земли Тюрингия Бордо Рамела выступил против того, чтобы решение по одобрению препарата или отказе от него принималось по политическим соображениям. То есть это понятно всем, но заявляют немногие. Вот только трое канцлеров глав немецких земель заявили об этом открыто.
Но я так понимаю, как минимум у одного из них, а точнее у главы Саксонии-Анхальт земли, есть, значит, в прошлом контакт с российской вакциной. Он говорит, что меня еще ребенком от полиомиелита привили. Ну, тогда, видимо, еще советской. Проблем никаких. Да. Абсолютно.
Я думаю, что не только у него, а и у
тех, кто
гораздо большего
ГДР
количества
вырос.
Тех, кто жили в ГДР, то это касается и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая тоже жила в ГДР, естественно. Ее прививали, как и всех прививали вакцины от полиомиелита. Также раньше еще на этой неделе премьер-министр Федеральной земли Бавария тоже призвал Европейское агентство ускорить работу по оценке российской вакцины и китайских вакцин. Но действительно длится слишком долго. Если еще будем вспоминать и упоминать, кто уже высказывался за это еще заместитель мэра Парижа. Тоже об этом заявлял.
Президент Чехии, кстати, Земан, тоже говорил, что достаточно нашему регулятору одобрить, зачем нам ждать Евросоюза. Но, как мы знаем, решающий голос в Чехии не у президента. А тем временем Российский фонд прямых инвестиций заключил первое соглашение о производстве вакцины, ну, конечно же, речь о «Спутник Ви», на территории Евросоюза. В Италии это будет происходить, а контракт заключен со швейцарской компанией «Адени Фарма Байотек». Производство спутника должно запуститься в Италии в июле. Предусматривается, что произведут 10 миллионов доз до конца 2021 года. Также Швеция может получить российскую вакцину уже в июне. Глава Департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что вот это самое агентство, как ты уже сказала, может одобрить спутник ВИ для применения на территории всего Евросоюза не раньше мая.
Вот так. Если говорить о вакцинах, которые сейчас могут действовать на территории Евросоюза, это 4 вакцины. Во-первых, компании Pfizer BioNTech около 600 миллионов доз одобрена закупка. Moderna 2 контракта до 460 миллионов доз. AstraZeneca и Johnson & Johnson, которая вот только совсем недавно была на днях одобрена. С последней недели Европейский Союз столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин, в частности, компании Pfizer BioNTech и Moderna и AstraZeneca. Ну и, кроме того, мы знаем о том, что кроме сбоев в поставок, европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca именно по той причине, что она вызывает тяжелые последствия, в частности, тромбоз, который и в той же Германии были зарегистрированы случаи смерти после приема этой вакцины.
Ну, еще из последних новостей из мира вакцин, в частности, спутника ВИ, Киргизия, например, договорилась о поставке 500 000 доз этой российской вакцины. Столько же собирается Босния и Герцеговина закупить у России. Это было принято решение на экстренном заседании правительства. Ну и, кроме того, в самой России, как мы знаем, да, по информации от центра имени Гамалея, конкретно от директора этого центра Александра Гинзбурга, порядка 10 миллионов доз вакцин уже произвели, а как мы знаем от Российского фонда прямых инвестиций, информация, значит, 3,5 миллиона пациентов уже прошли в Россию вакцинацию. Речь здесь идет о тех, кто 2 этапа прошел, между ними, как мы знаем, 21 день. И это лучший показатель среди европейских стран. Например, вот в Великобритании, где темпы тоже очень приличные, там именно 2 этапа, порядка 2 миллионов получили. Но зато первый этап получили практически 25 миллионов населения. Вот пока нету статистики какой-то четкой о том, сколько первый этап вакцины «Спутник Ви» получили в России, но ждем, наконец-то, может быть, на федеральном уровне и эту цифру нам озвучат. А пока я предлагаю сделать паузу и после нее перейти уже к другим новостям. Компании «Сухой» и «МИК» прекратят свое существование, но тут же возродятся в новом конструкторском бюро на Ходынском поле.
Они перестанут существовать только как самостоятельные юридические лица, и вместе с объединенной авиастроительной корпорацией, в которую они входят, станут единым юридическим лицом. Новое название будет «Корпоративный центр самолетостроения». В результате этого бюрократический аппарат обещают сократить на несколько тысяч человек, так решили в Ростехе. И единый центр самолетостроения будет находиться в Москве, вот на Ходынском поле. Говорят, что это будет суперсовременный, очень прогрессивный центр, где будут собраны, ну, самые лучшие достижения, самые лучшие специалисты. В Москве на сегодняшний день штат Объединенной авиастроительной корпорации числится около 20 тысяч сотрудников, 15 из них — это конструкторы. Их трогать и сокращать, естественно, не будут. А вот около 5 тысяч человек — управленцы, и планируют, что в конце этих преобразований из этих трех компаний останется в аппарате управления всего около 500 человек. Так утверждает источник из этой компании. Принятию этих решений предшествовали длительные консультации с властями и с авиастроителями. И весь этот процесс будет проходить, как обещают, безболезненно, поэтапно, в течение нескольких лет. Предстоит переработка ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками, которые, возможно, тоже будут перераспределены между Москвой и регионами. Давай послушаем комментарий главного редактора портала Авиа.ру Нетвок Романа Гусарова.
Ну, то, что сейчас пытается реализовать Ростех внутри Объединенной Строительной Корпорации, то есть пересмотреть ее организационную структуру, в общем-то, этот процесс неизбежный. И через него уже давно прошли западные компании, объединившись в крупные объединения, корпорации, при этом избавившись от множества, в общем-то, таких накладных расходов, которые, в общем-то, сегодня просто не нужны, они просто структура сама проедает деньги, при этом не выдавая никакого продукта. Это делать надо. Процесс болезненный, тяжелый.
Давай напомним, что в августе прошлого года директор авиакластера Ростех Анатолий Сердюков объявил, что долги Объединенной авиастроительной корпорации перед банками составляют около 530 миллиардов рублей. Фактически это старые долги, невозвратные кредиты, полученные еще в конце 90-х, начале 2000-х годов. Ну и вот согласно плану оздоровления, компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками. Ну и часть долга будет реструктуризирована в течение 15 лет. И вот такие вот структурные преобразования тоже должны привести к тому, что расходы сократятся, ну и, возможно, будет прибыль у этой компании. Ну и главное, наверное, чтобы самолеты были хорошие.
Да, это важно, это в первую очередь. Но вот, кстати, Роман Гусаров, да, наш эксперт, которого мы слушали буквально минутку назад, он, в принципе, сказал плюс-минус то же самое, что говорит глава Ростеха господин Чемизов, о том, что да, реформа болезненна, но она необходима, она назрела, и, в общем-то, главное сохранить конструкторов, а как раз-таки нещадно будут относиться к управленческому аппарату. Вот,
ну, нельзя сказать, что там бюрократы, да? Управленческий аппарат в авиационной компании это не совсем то, что... Не совсем бюрократия. Возможно, там и есть некоторые службы, которые дублируют друг друга, тем более, что раньше это были разные юридические лица, но все равно эти люди... Я думаю, нужны или не нужны. Они не то, что они останутся без работы, это же тоже плохо.
Это то, что они останутся без работы, это безусловно плохо. Да, на этом хотел акцентировать тоже внимание. Но, опять же, мы знаем, когда вот такие гиганты вырастают, да, монополисты в различных сферах, но у нас как бы примеров масса. Опять же, посмотрим на судостроение, там, Объединенная судостроительная корпорация. Там возникают вот эти самые избыточные уровни управления, когда нужно согласовать здесь, 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 подняться по этажам, а можно же просто бац, там, как в Тетрисе, 4 этажа убрать, и ты сразу просто согласуешь вот с этим человеком. И как раз-таки вот эта реформа и призвана убрать вот эту прослойку, более сделать структуру, что ли, гибкой. Опять же, при этом структура-то, по сути, как бы юридически вырастает, да, но штат сокращается. Но, видимо, опыт показывает, что конкурировать на современном рынке можно только вот так вот, объединяясь. Конкурировать, я имею в виду, на рынке глобальном. Понятно, что на внутреннем тут у нас как бы все схвачено. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Это не чиновник не понимает, почему местные жители отказываются от работы за 15-18 тысяч рублей, а на самом деле жители все не так поняли. Вот таким вот образом объяснили в областной администрации слова главы управления труда и занятости Александра Сотникова, словами которого возмутились горожане.
Да, они возмутились в социальных сетях, и этот шум дошел даже до столицы, до Москвы, все обсуждают его слова. А что было? Раннее издание «Орловские новости» сообщило, что Сотников, выступая на профильном комитете с докладом, с удивлением отметил, причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то. Ну, и вот говорят, что эти слова вырваны из контекста. Это говорится не напрямую о зарплатах, это говорится о тех людях, которые стоят на рынке труда и зарегистрированы как безработные.
В администрации также разъяснили, что речь шла о том, что для борьбы с безработицей в связи с пандемией правительство России увеличило размер пособия по безработице до 12 130 рублей, что равно прожиточному минимальному размеру оплаты труда, и еще добавило начисление по 3000 рублей за каждого ребенка. Но когда в октябре размер пособия вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тысяч рублей, стали массово отказываться от предлагаемой работы с зарплатой, ну, буквально там с коэффициентом 1,3, 1,7. То есть это в диапазоне от 15 до 20 тысяч рублей.
Дело в том, что, смотри, там обсуждалась такая ситуация, что в Орловской области зарегистрировано 4,5 тысячи безработных, а открытых вакансий 6,5 тысяч. Ну, мы с тобой, конечно, понимаем, что это одно не равно другому. Могут стоять на учете по одной специальности, а требоваться совершенно другой. Но все равно такой дисбаланс – это слишком большой для небольшой области. И, видимо, вот это увеличение размера по безработице, конечно, тоже сыграло свою роль о том, что в некоторых случаях выгоднее находиться на учете и стоять как безработный, чем работать на каких-то вакансиях, на которых тебе работать не хочется. Ну и вот поэтому как раз и говорят, что цитата Сотникова выдернута из контекста. Кстати, отмечают, что зарплата самого Сотникова
побольше.
В 2019 году около 80 тысяч рублей. Ну, для начальника управления целой области, мне кажется, это тоже не так-то много. Я понимаю, что он не стоит на учете как безработный, но и бесплатно тоже не может работать на минимальные ставки.
Да, но на самом деле эта история, это не только российская, тут просто вопрос в валютах, да, или там в размерах этого пособия, но если мы берем относительные цифры в процентном соотношении, то и в том же Евросоюзе многие действительно предпочитают оставаться сидеть на этих пособиях, а не идти работать. Понятно.
Я бы сказала даже по-другому. Наконец-то дожили до такого времени, когда на пособии
готовы
люди сидеть, и на него можно прожить. Что вот это у меня вызывает удивление, а совсем не слова какого-то чиновника.
А тебе не кажется, что как бы пособие используется скорее как такой дополнительный источник, а люди где-то как-то что-то
это
просто неофициально?
Это совершенно тоже другой вопрос. Да, об этом вообще можно разговаривать целый час.
Согласен. У нас еще есть новости, к ним после паузы. Административный суд Армении решил оставить на посту начальника генштаба вооруженных сил страны Аника Гаспаряна, но только на время, до вынесения окончательного решения.
Объясняют это тем, что глава генштаба назначается сроком на 5 лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента. Так сказал как раз и адвокат Оника Гаспаряна. На прошлой неделе президент Армении Армен Саркисян отклонил предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна назначение генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника генштаба. По заявлению пресс-службы президента, предложение было возвращено премьеру с возражениями. И кроме того, что было возвращено, еще было подано ходатайство в Высший Конституционный суд, чтобы тот разрешил, на каких и каким образом может быть снят с поста как раз и министр обороны.
Но вот здесь история продолжается и чуть ли не повторяется. Аппарат премьера Армении Пашиняна настаивает, что все же Гаспарян уволен с поста начальника Генштаба Вооруженных сил.
История бесконечная.
Да, история.
Давай послушаем политолога Артура Атаева, который комментирует эту ситуацию.
Сегодняшний конфликт вокруг начальника генерального штаба, он уже коснулся прежде всего диаспоры, где этот конфликт широко обсуждается, и даже политических кругов евразийского политического и экономического пространства. Нужно помнить, что и Армения – это часть евразийского пространства, и поэтому здесь определенное единство есть. Конфликт вызывает серьезную обеспокоенность, ну, может, не серьезную, но обеспокоенность ряда государств, в том числе и России. Хотя официальных комментариев нет, но Россия не заинтересована в дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении, не думая, что это будет широкая массовая акция протеста. Потому что армяне еще не оправились от Второй Карабахской войны. Армяне устали от войны, и армяне устали от противостояния.
Действительно, армяне устали от войны, от противостояния, и поэтому вот эти вот внутренние, можно так сказать, распри между высшими чинами в государстве, я не думаю, что они вызовут широкой поддержки или каких-то массовых митингов. Но будем смотреть и наблюдать, что произойдет дальше.
После паузы движемся дальше. Новые постыдные факты из истории ЦРУ в Прибалтике обнародовал фонд «Историческая память». Историки провели анализ рассекреченных документов и выяснили, что Центральное разведывательное управление активно вербовало бывших членов латышского легиона СС, причастных к массовым убийствам мирных граждан.
Презентация доклада «Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ», который подготовил фонд «Историческая память», проходит сегодня в четверг на площадке «МИА Россия сегодня». В исследовании приводятся данные о сотрудничестве ЦРУ латышского легионера СС Яниса Цирулиса, который активно участвовал в массовых расправах над мирными гражданами, в том числе над женщинами и детьми в районе деревни Жестяная Гордка. Ну и особую роль отводится участники организации «Ястребы Даугавы». Об этом тоже рассказывается в этом докладе. Это организация, которые как раз и были легионерами СС. Давай послушаем комментарий вице-президента Ассоциации историков Второй мировой войны и историка Третьего рейха Константина Залесского.
Возможно, это даст определенные нюансы, определенные трактовки, определенное понимание исторических процессов не только во время Второй мировой войны, но и после нее. Именно в этих странах, странах Балтии и также на Украине, идет ползучая реабилитация нацизмом. И поэтому документы о том, как сотрудничали военные преступники и со спецслужбами американскими, и с оккупационными службами, это очень важно для не просто изучения истории, но и с того, что борьба с фальсификациями истории не только нашей страны, но и других стран, истории Второй мировой войны.
Я тут добавлю, что после распада Советского Союза отделения вот этой организации «Ястребы Даугавы» были вновь открыты и в Латвии, и в странах, где проживают ветераны латышского движения, и именно они инициировали 16 марта ежегодно отмечать День памяти латышского легиона. Вот такая вот невеселая история, но, как сказал уже историк, вот эти факты обнародованные, с которыми можно будет познакомиться, можно будет делать выводы в дальнейшем не только об истории, но и о настоящих событиях.
После паузы идем дальше. Операторов хотят обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах и звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.
Так, для чего это делается? Во-первых, как пишется в пояснительной записке, это необходимо, чтобы избежать распространения серых сим-карт. Это вот как раз те карточки, которые бесплатно раздают в торговых центрах, возле метро, в массовых скоплениях людей. И вот используя такие карточки и не зарегистрированные без заключения договора, как раз могут использовать и террористы, и преступники, например, звонки о ложном минировании, в том же мошенничестве использовать, вымогательстве денег. Ну, много ради чего можно это использовать, в том числе и для шантажа. И вот поэтому предлагается, что среди личных данных, к которым Роскомнадзор может получить доступ, это фамилия, имя, отчество, место жительства, дата рождения. Для физических лиц реквизиты документа, удостоверяющего личность, а для юридических – наименование организации, сведения об ее регистрации. Ну и, естественно, сведения о самом номере и используемом устройстве, а также дату заключения, изменения и расторжения договора об оказании услуг связи. Так что теперь к этому будут относиться очень серьезно.
Да, и процесс будет достаточно быстрым. 3 дня будет у оператора связи для того, чтобы передать данные после запроса от Роскомнадзора. Это был дайджест новостей. Елена Глещинская, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.